Если будет перемирие, значит, это резко повышает шансы, что в конечном счете нас всех убьют. Единственный для Украины позитивный выход из этой ситуации – дожить до того момента, когда Запад придет нам на помощь действительно серьезно. Украине, безусловно, нужна эскалация. Если завтра Путин умрет, многое поменяется. Дожить до января 2025 года – это прямо далеко не очевидный квест по украинским меркам. Если будет окончательно проведена черта и сказано, ну да, Россия точно не будет вести переговоры с Зеленским, ну и слава богу.
Добрый день. Программа «Вдох-выдох» на своем месте. Меня зовут Виталий Дымарский. Говорят, да не просто говорят, а что называется, делом доказывают, что политика и мораль – вещи несовместные. А война и право – их возможно хоть как-то совместить. Вот с этого и начнем разговор с адвокатом Ильей Новиковым. Добрый день, Илья. Спасибо, что согласились на этот разговор. Такой тогда начну с такого вопроса. Есть такая формула «законы военного времени». А чем они отличаются от законов мирного времени? И предоставляют ли они больше возможностей, потому что время-то военное, для невыполнения или тем более их нарушения?
Здравствуйте, Виталий. Я не уверен, что это самый оптимальный способ начинать разговор о праве во время войны. Вот это самая формулировка закона военного времени. Потому что
да.
Вы когда-нибудь слышали что-нибудь вроде, какую-нибудь фразу такую, да, или читали в сколько угодно художественном произведении? Например, мы вас наградим, или мы вас премируем, или мы вам дадим льготу по закону военного времени. Вот режет слух, правда? Так не бывает.
Да.
Потому что по закону военного времени можно только поставить к стенке. Ничего другого по закону военного времени, вот по законам русского языка, ни в каком другом контексте фразу «по закону военного времени» использовать нельзя. И это не случайно, потому что узус этой фразы и использование, да, он, конечно, восходит именно к тем временам, если вообще были какие-то другие времена, когда принцип «у кого винтовка, у того и власть», он является основным, может быть, единственным принципом право, потому что, ну, как правило, это гражданская война, да, или, может быть, Вторая мировая война, которую в России чаще называют Великой Отечественной. В, допустим, 19 веке вот эта фраза не была в каком-то широком ходу. Ну, может быть, ее можно где-нибудь было найти, но это не было такой языковой клише. Именно потому что тогда была всякая бюрократия, а бюрократия при всех минусах, при том, что она страшно раздражает, это все-таки определенный порядок. А фраза «по закону военного времени» означает, что порядка нет, а вот как командир сказал, так и будет, никакой апелляции на его решение принести нельзя. Поэтому, конечно, эта ситуация, эта фраза, она понятна, да, она, наверное, первая, которая всплывает в голове русского человека, когда он пытается поставить в один контекст понятие «война и право», но это очень плохое начало, да, то есть это не то, как оно на самом деле выглядит или должно выглядеть, ну, как мы считаем, по крайней мере, да, в современную эпоху. В современную эпоху, ну, по крайней мере, давайте отсчитывать с окончания Второй мировой войны, потому что все наше, то, что мы называем гуманитарным военным правом или правом вооруженных конфликтов, оно так или иначе восходит к международным документам, ну и к законодательству разных стран, которые потом уже выросли, с учетом того, что такие документы существовали на тот момент, принятым после Второй мировой войны, после Нюрнберга, после того, как правило, образовалась Организация Объединенных Наций. И вот то понимание, что закон джунглей, когда можно напасть на соседнюю страну, если ты победил, то тебе можно все, а если ты проиграл, то горе побежденный, вот это было уже признано, что это ненормально, что так быть не должно. Если так и было раньше, то, по крайней мере, впредь так не будет. И там, конечно, несколько другие подходы и несколько другие принципы. О них, ну, безусловно, имеет смысл говорить. Если вы хотите так построить наш разговор, то давайте поговорим о них.
Да. Не, об этом тоже поговорим, но, конечно, мы перейдем к конкретным вещам. Но давайте одна из конкретных вещей последних дней буквально, это то, что Зеленский, а вместе с ним и бывший президент Порошенко, объявлены России в розыск. Но это, что называется, еще один ярлык приклеили. А в чем правовой смысл этой акции? Никто же не рассчитывает, что Интерпол побежит задерживать сейчас Зеленского с Порошенко.
Смысл пиаровский. И, наверное, даже не столько пиаровский, сколько джиаровский. Вы знаете отличие, да? Пиар – это когда мы общаемся с широким кругом внешних нам людей, а джар это когда мы пытаемся вот как-то пролоббировать какое-то изменение настроения или видения у государства и у чиновников. Вот для значит, того, кто непосредственно за это отвечает, ну, там это оформляется это по линии МВД, но это всегда оформляется по линии МВД, потому что, скорее всего, само уголовное дело, которое легло в основу вот этой плашки о розыске, ну, что-то мне подсказывает, что, скорее всего, возбудило ФСБ. Может быть, Следственный комитет. Но и в том, и в другом случае, потому что совершенно не важно, что написано. Вот ни одна фраза, ни одна буква из того, что я сейчас буду говорить, не означает, что если бы там было написано что-то одно, это было бы одно, если бы что-то другое, другое. Абсолютно не важно. Вот что там они положили в основу, это военных преступников разыскивают, или, не знаю, или мошенников, или кого-то угодно, не влияет никак, потому что вы правильно, конечно, понимаете, что никакой Интерпол ничего делать не будет. Но для того начальника, который эту процедуру вел, для него это, конечно, важная такая карьерная попытка, да, потому что Путину, безусловно, приятно знать, что его доблестные правоохранители не просто от балды объявили в розыск Зеленского и Порошенко. Они же не просто так никого не блюют от балды в розыск, они работают только исключительно на основании закона и веских доказательств. Поэтому слышать, что вот нашлись, оказывается, веские доказательства того, что такие неприятные ему люди, а вот их все-таки поймали на чем-то, да, и доказали их вину, потому что это же важное решение, да, это же не просто так. Путину это, конечно, очень приятно. Он очень любит называть себя юристом, да, он очень любит, как правило, совершенно не по делу и вообще не о том вспоминать какую-нибудь там правовую формулировку, и что нет, вот это важно, это фундаментально, да, мы же не можем этого никак обойти, при том, что он на пеньке переписывал Конституцию, а в большинстве случаев, когда это было действительно важно и срочно, даже не заморачивался тем, что там написано, даже не менял закон, а просто приказывал его нарушать и делал вид, что так и надо. Но его способность к самоубеждению, самогипнозу, ну, мы просто знаем по тому, как он принимал решение в начале этой войны. Он же не мог всерьез, если бы у него была какая-то нормальная аналитика, он не мог всерьез рассчитывать на то, что Украину возьмет за 2 дня. Ну или там даже за 2 недели. Он себя в этом убедил. То есть ему нужно было там преодолеть какие-то защитные механизмы, которые есть в голове у каждого человека, сломать какие-то свои шестеренки и сказать себе, да, все будет нормально. 2 недели, вот у меня в красной папке написано так. И с этой способностью самоубеждения, ему, конечно, приятно, что вот в его системе есть такие верные ему и верные законы, верные, безусловно, там интересам службы, люди, которые написали, что Зеленский и Порошенко преступники, и Россия объявила их в розыск. Никакого другого эффекта, ни на уровне Интерпола, ни на уровне не знаю чего, какой-нибудь там координации между странами СНГ, которые все еще существуют, как ни странно, да, ОБСЕ, ничего этого не будет. Но Путину будет приятно, а его исполнителям будет, скорее всего, какая-то награда. Вот это единственное, что. Но, конечно, это нам, вот я адвокат Порошенко, я не знаю, наша аудитория в курсе или нет, но нам это, конечно, тоже позволяет как-то стебаться и шутить, потому что на самом-то деле те уголовные дела, которые при Зеленском, вот, начиная с первого дня его пребывания в должности, уже появилось первое уголовное дело насчет Порошенко. Причем с сюжетом, который сейчас как раз Зеленскому пытаются злые языки приписать. Когда Порошенко своим указом, после того, как Россия захватила 3 украинских военных корабля в Керченском проливе, это было в ноябре 2018 года. Мы с коллегами тогда еще защищали вот в российских судах, тогда это еще не было бессмысленно, защищали украинских моряков. И по этому поводу было введено военное положение в Украине на короткий срок, по-моему, на месяц или на полтора месяца. Но там уже приближалась дата, когда нужно было назначать выборы президента 2019 года. И уголовное дело, которое в Украине возбудили относительно Порошенко и неустановленных лиц других, о попытке захвата власти путем введения военного положения и отсрочки президентских выборов. И вот это сейчас, конечно, с одной стороны смешно, с другой стороны смешно, что сейчас Зеленскому приходится отбиваться от этого, говорит, нет-нет-нет, мы не можем пройти выборы, потому что военное положение. И как ни грустно, он прав, потому что действительно он не может править выборы в военное положение, только из этого не вытекает то, что его все его сроки, все его полномочия никак не меняются и не умаляются по ходу того, как он продолжает сидеть на своем посту. Но нам это позволяет как раз говорить о том, что вот смотрите, Зеленский сейчас, его журналисты раскопают, я об этом вчера писал блог у себя в Фейсбуке, сейчас журналисты какие-то, безусловно, раскопают это уголовное дело Зеленского, это не так сложно, не так долго. И Зеленский сможет про себя прочитать, какой он плохой человек, как российские следователи установили, несмотря на то, что он скрывался за границей, не являлся по повесткам на допросы. Вот они смогли установить, что он преступник, и объявили его в розыск. И вот он это сможет прочитать про себя. Может быть, кстати, в том же самом деле про Порошенко. И это довольно неприятный фон, потому что его собственное государственное бюро расследований все эти 5 лет о Порошенко писал ровно то же самое, те же самых выражения. То есть это маркер того, из какого говна и палок всегда делаются уголовные дела, которые просекают из того, что у начальника есть враг, и на этого врага ты, следователь, хочешь завести какое-нибудь дело, чтобы понравиться начальнику. Поэтому, да, это конечно, не играет так, как в России это хотели бы представить, что это какая-то большая история, но в Украине это вполне создает некий повод поговорить о том, как вообще устроено правосудие, и не слишком ли оно в Украине похоже на российское. И, может быть, лучше было бы, чтобы оно было менее похоже.
То есть все-таки даже такая, ну, как вы говорите, там пиаровская или джаровская мера, она все-таки какой-то отклик из джаровской, то это, скорее всего, тогда внутренняя, внутрироссийская. Но тем не менее, то есть она вне России все-таки какой-то отклик может найти.
Как мем. Вот когда появляется какая-то новая смешная картинка, неважно, с Путиным она или Зеленским, если она действительно смешная, она живет своей жизнью по законам жизни мемов. Вот такой отклик она имеет. Это не значит, что у нее есть какие-то там глубокие корни и далеко идущие последствия.
Вот эта мера, вот это вот объявление в розыск, она встретила довольно такой широкий комментарий внутри России, там среди нашей вот этой армии политологов, экспертов и как они там еще себя называют. И там увидели некие смыслы, но не столько правовые, сколько политические, я бы сказал. Один из них, например, такой, и это, мне кажется, очень важно, что это сигнал, что Россия не будет вести переговоры. Не с кем вести переговоры, не с преступниками же.
Во-первых, Россия будет вести переговоры, если припереть к стенке. Барометр, где стрелка показывает, хочет или не хочет Россия вести переговоры, все эти 2 года менялся, уже 2 с лишним года менялся. В зависимости от того, как дела России были на фронте. Во-вторых, если это действительно пройдет такой сигнал, опять же, мне не кажется, что это какой-то глубокомысленный сигнал, но если это будет так воспринято, допустим, западными партнерами Украины, это было бы очень хорошо. Без шуток. Потому что понуждение Украины к переговорам – это одна из вот этих вот гибридных стратегий Путина. Он одновременно воюет и одновременно опираясь на и прямых своих агентов, и на каких-то своих полезных идиотов, которые готовы быть за мир при любых исходных данных, они готовы быть за мир с Хамасом, они готовы быть за мир с Путиным, просто потому что тот, кто за мир, он всегда прав. Неважно, достижим этот мир, неважно, играет это на руку террористу, просто ты всегда за мир, и поэтому у тебя все всегда хорошо. Вот опираясь на такую публику, добиваться того, чтобы были сложности с военными поставками Украины. И даже не только с помощью, то есть тем, что Украине дают бесплатно, но и с тем, чтобы Украине не давать покупать за деньги, за живые деньги, то, что она хотела бы купить за границей. Вот это все под флагом «давайте переговоры, пусть будут переговоры», все это Путин пытался с разной степенью успеха делать все это время. Поэтому если будет окончательно проведена черта и сказано, ну да, Россия теперь уже точно не будет вести переговоры с Зеленским, ну и слава богу. Потому что никаких реальных переговоров о мире... Ну, невозможно по той причине, что все понимают, кто такой Путин, и что с ним можно о чем угодно договориться. А дальше он это не выполнит. То есть вот никаких сомнений, что если будет проведена какая-то демаркационная линия, соблюдение которой будет так или иначе зависеть от России, то в первый удобный момент, скорее рано, чем поздно, скорее через месяц, чем через годы, Россия скажет, что Украина нарушила перемирие. Все, мы вынуждены, значит, идти дальше на самый Киев, а может быть на самый Львов. Виновата в этом только Украина, мы всегда были за мир, вы видите, какие подлые люди, как же с ними иметь дело. Вот то, что так будет, если с Путиным где-то договориться что-то подписать, просто все понимают, а те, кто делает вид, что он этого не понимает, он просто валяет дурака по каким-то своим разным причинам.
Илья, когда вы говорите «все понимают», вы имеете в виду Украину, я имею в виду и украинскую власть,
нет,
и украинское общество?
Нет. Нет, я говорю про всех людей, кто так или иначе в это вовлечен и что-то решает. Про всех европейских политиков, про всех европейских чиновников, американских. Все, кто, для кого Украина – это не какая-то там 10-я тема на 10-й полосе его утренней газеты, все понимают, кто такой Путин. За 25 лет не понять этого невозможно. Эти чиновники, которым сейчас там 50-60 лет, они наблюдали Путина уже начиная с того времени, когда они были во взрослом возрасте. Всю его эволюцию за четверть века они прекрасно видели, и они знают, кто он такой, и последние 2 года они тоже очень хорошо видели. Невозможно там притвориться, даже перед самим собой, что ты этого не понимаешь. Это можно только играть. А дальше уже кто какой актер, у кого насколько хорошо это получается играть.
Но все-таки я вас спрошу про Украину. А в Украине, в украинском обществе, ну и в украинской власти, кстати говоря, есть какие-то сигналы, какие-то признаки того, что все-таки стало больше желания или больше сторонников мирных переговоров, неких мирных переговоров? Я не хочу говорить об их финале, там, окончательный это мир или это прекращение огня там, и так далее. Да?
Таких сторонников, насколько я
знаете,
могу судить,
почему, не было никогда. Извините, я почему спрашиваю, потому что, я не знаю, врут или не врут, но в российских СМИ, даже таких интернет-СМИ, все-таки появляется в последнее время как некая информация, что в украинском обществе, ну это я так обобщая говорю, да, наблюдается некая усталость от войны.
Как вы думаете, могло не быть усталости от войны за 2 года?
Не может, конечно, безусловно.
Ну вот что это за сенсация такая, да? Где они нашли такие свои источники, что они сенсационно сообщили, что, оказывается, вот люди устали от войны? Ну, это вопрос не усталости, а выживания. И при том, что украинское общество, конечно, и больно, и ранено, и его война очень сильно его травмировала, в том числе его возможности рефлексировать и четко понимать, что происходит. Но вот уж понимание, что с Путиным нельзя договориться ни о чем, оно здесь абсолютно универсально. Мы сейчас не берем каких-то людей, которые до сих пор смотрят российский телевизор. Если ты живешь в Украине и смотришь российский телевизор, то ну, на тебе уже можно ставить крест. Ты уже не часть украинского общества. Но проблема-то не в том, что это вот как желание, да, это мы хотим договориться или не хотим договориться. Мы понимаем, что нас хотят уничтожить. Мы понимаем, что да, было бы очень здорово, если бы мы могли взять эту паузу, как-то что-то заморозить и использовать ее более эффективно, чем Путин, чтобы подготовиться к неизбежному второму раунду. Но мы понимаем, что это невозможно, что если пауза будет, Путин использует ее лучше, чем мы. Потому что помощь Украине уменьшится. Какие-то моментально друзья Путина будут играть в размораживание санкций на Россию. Ну, Россия же подписала какое-то перемирие, да? Зачем тебе нужны санкции? Пусть тебе покупают все, что хотят, продают все, что хотят. Копят деньги, копят оружие. Это теперь уже не государство-агрессор, а вот равноправный партнер. И перед лицом этого понимания, ну, просто некуда деваться. Если будет перемирие, значит, это резко повышает шансы, что в конечном счете нас всех убьют. Ну, а кого не убьют, того просто поработят. Да? Он будет либо служить в российской армии, либо он будет сидеть в российской тюрьме. Ну, в общем, что-то такое с ним будет. И несмотря на всю травмированность и несмотря на всю боль, которая сейчас, конечно, вот если вам отрезать руку, да, вы не можете ясно при этом соображать. А украинское общество находится сейчас в таком положении. Но эта ситуация настолько очевидна, что здесь и не требуется какого-то совсем уж ясного разума. Да? Здесь просто инстинкты выживания, которые нас у всех животные, да, они не человеческие. Вот поэтому мы находимся перед такой ужасной реальностью, что да, было бы здорово, чтобы было какое-то перемирие, было бы здорово, чтобы можно было как-то выдохнуть, но нам не дадут такой возможности. Просто не будет.
Ну, чтобы закончить вот с этой акцией объявления в розыск Зеленского и Порошенко, просто еще одна версия тоже из интернет-комментариев, я бы сказал, да, политологических, значит, хотят создать ситуацию, при которой последний легитимный президент – это Янукович.
Это полный бред. Здесь даже нечего обсуждать, это просто полный бред. Это как Олимпийские игры по версии России. Не-не-не. Это как Олимпийские игры по версии России. Россия может объявить, что на территории России чемпионом Олимпийских игр почему угодно, тогда по всем видам спорта, является Россия. Никого это абсолютно не волнует. Вы можете найти какого-нибудь африканского людоеда президента, который к вам приедет и за деньги вам скажет, что да, он это признает. Это будет считаться международным признанием вот этой вот позиции. Но на самом деле это не имеет ничего общего с реальностью. Януковича никто ни в Украине, ни за пределами Украины никак не будет воспринимать. Если Россия попытается что-то такое кому-то предъявить, просто пожмут плечами и скажут, ну о чем вы говорите? И разговор на этом закончится. Поэтому, ну, наверное, да, раз мы начали со способности Путина к самообману, может быть, какой-то его там советник и может ему что-то такое продать. Но это исключительно вопрос личной деменции одного человека. Это к реальности никакого отношения не имеет и иметь не может.
Я думаю, что продают, знаете, какую схему скорее. Вот эти территории, там, Донецк, значит, Луганск, Херсон, Запорожье, скоро станут нашими. То, что продают.
Так они уже их, секундочку, они уже их. Понимаете, да, когда
если это нелегитимные президенты, предыдущие два, то и все их законы, касающиеся этих, можно легко отменить.
Россия так переписывает любые законы. Да, у России есть некое коллективное подсознание, потому что когда гибнет очередной российский военный, и про него там в его региональной какой-нибудь паблике ВКонтакте пишут, что вот трагическая новость пришла в наше село Верхние Подзалупцы. Погиб младший сержант Иван Иванов, который бла-бла-бла. Про него практически всегда пишут «погиб в Украине». При том, что погиб он, как правило, либо на Донеччине, либо на Запорожье. То есть в тех местах, которые с точки зрения Российской Конституции уже 2 года как Россия. Самое что ни на есть. Ничем не отличается от Воронежа, там, от Чебоксар, от Владивостока и так далее. Но коллективное подсознание не обманешь. Люди все равно пишут в Украине, потому что ну, вот так вот. И нет абсолютно никакой вот этой вот необходимости что-то такое сочинять, придумывать какие-то странные правовые уловки, что кто там легитимный, кто нелегитимный. Это вообще невозможно разыграть. Это вот как, знаете, это как шахматную партию там, взять и поставить пару шашек. Представить своим фигурам, сказать, вот у меня здесь и шахматы, и шашки. Ну, вам может быть приятно, да, но на самом деле никто не будет так играть. Вы даже не найдете настолько полезного идиота в Европе, чтобы он попытался это хоть как-то там всерьез с вами разыграть. Говорить, что да-да-да, вот смотрите, у России такая позиция правая. Ну вот мы же видим, что здесь а Зеленский, Порошенко преступники, значит, вот Россия получается права. Это перебор, это просто невозможно. Поэтому всю эту конспирологию, такую черную политологию, не в смысле черного пиара, а вот в смысле вот как какая-то алхимия от политологии. Давайте просто скомкаем ее выкинем и не будем этим людям, хорошо, что вы их не цитировали поименно,
нет,
но не будем им даже заочно давать какую-то площадку.
Я вам хочу сказать, что если я даже хотел бы их процитировать, их имена, то я не смогу, потому что я их не запомнил, они не имеют значения.
Имена их, Господи, ты сам весь, да. Как у Ивана Грозного.
Ну да. Как вы говорите, Иван Иванов, хотя сейчас вообще Иванов стал уже такой фамилией нарицательной в России. Но об этом, может быть, удастся, может быть, нет, немножко позже. Скажите мне, насколько может поменять, я бы так сказал, обстановку на фронтах и, самое главное, настроение в обществе, ну и во власти украинском, вот это вот наконец-то свершившееся решение американское о выделении Киеву, значит, средств для вооружения. Повысился ли оптимизм, я бы сказал так?
Разумеется, это новость, а это только пока что новость, да, это не уже да. Приехавшие там 100-500 состав со снарядами. Разумеется, эта новость, все, кто ищет хоть какого-то светлого пятна в происходящем, воспринимают как новость очень хорошую. Ну, скорее тут наоборот, я бы играл от противного, что если бы этого не случилось, если бы там была очередная, там было объявлено, что через 2 месяца Конгресс осмотрит этот важный вопрос, потерпите еще немного. Вот это была бы очень плохая новость. А так... Ну да, хорошо, что это случилось. Это случилось поздно. Эти полгода, которые не поступало помощи из Соединенных Штатов, или практически не поступало, они стоили очень много жизней. И они стоили потери таких территорий, таких населенных пунктов, потеря которых потом еще дополнительно будет стоить много жизней. Измерить это, я не знаю, как это измерить, как это перевести там, в доллары, да, или в миллиард долларов. Что сейчас, в конце концов, в конечном счете является там единым, в общем, мерилом. Но вот как это измерить, как это перевести? Но это если вы специально ищете оптимизма. А как-то вот с шашкой наголо говорить, что да-да-да, сейчас все поменяется. Смотрите, вот здесь одна стрелка, другая стрелка. Я вам сейчас покажу на карте, как все будет происходить. Но я в это не умею. Это требует вот такой специфической наглости военного аналитика в Ютубе. и способности начисто игнорировать то, что ты говорил там за месяц перед этим, за год перед этим, за 2 года перед этим, потому что важно то, что ты говоришь сейчас. А я не хочу в это играть, я не военный аналитик, я не из этой касты. И при том, что ну, в терминах «хорошо-плохо», «хорошо или плохо, что проголосовали помощь», да, хорошо. А насколько хорошо, и там, как это изменит события летом, будет ли большое российское наступление, или оно будет небольшое, или Россия будет по-прежнему нас забрасывать трупами, ну, я вам не берусь этого сказать. Более того, мне кажется, что любой, кто берется вам это сказать сейчас, ну, он, опять же, переигрывает, да. Это скорее такая игра на то, что люди хотят сейчас слушать хорошие новости, и что тебе через 2 месяца не вспомнят, что ты говорил вот тогда, в мае 2024 года.
А, ну, я хотел вот такой, хочу вам такой вопрос задать. Он в какой-то мере социологический, я не думаю, что такие существуют подсчеты, но по вашим впечатлениям скорее, да, на что больше рассчитывают украинцы? В оптимистических сценариях, на военную победу, на свою военную победу с помощью Запада, понятно, или на политические перемены внутри России, которые, как многие считают, вообще чуть ли не автоматом прекратят войну. Вот эту войну под названием специальная военная операция. То есть, да? С этой точки зрения, вообще внутреннее, все, что происходит внутри России, интересует Украину или нет, украинцев?
Виталий, этих разговоров было очень много в самом начале, вот первые месяцы этой войны. Не потому, что у нас были прямо хорошие такие уверенные шансы надеяться, что вот сейчас произойдет какой-то дворцовый переворот или общее восстание, а просто потому, что тогда было все совсем плохо, и мы искали любых, вот как я сказал, мы искали любых светлых пятен. И какое бы это пятно не было там маленькое, тусклое, но оно все-таки светлое на фоне того кромешного ужаса, который тогда был. Но это давало все-таки определенную надежду, да, пусть иллюзорную. Действительно, если завтра Путин умрет, или если завтра его там свергнут какие-то ближайшие люди, потому что они ближайшего свергнуть не могут, то действительно, скорее всего, многое поменяется. Я не знаю, прекратится ли война в одни сутки, но понятно, что преемник Путина будет вынужден откупаться, так или иначе. Он будет вынужден покупать себе устойчивость своего неустойчивого положения, идя на какие-то уступки более или менее всем. И внутри России, и вовне. И, конечно, это приведет к тому, что война не сможет продолжаться, так она идет сейчас. Но только говорить об этом можно, ну, в каких-то, вот в тех же самых терминах, да, вот какие еще возможные варианты? Ну, вот там 0,1%, что будет так. Ну, давайте про это поговорим. Это не стратегия выхода. У нас нет там какой-то вот дорожной карты, на которой один из маршрутов, значит, досидеть, пока Путина не свергнут. Вот просто, ну, мы не можем на этом строить планы наши. Нас просто раньше убьют, если мы будем настраиваться на это. Поэтому, на самом деле, единственный для Украины позитивный выход из этой ситуации – додержаться, дожить до того момента, когда Запад придет нам на помощь действительно серьезно. Не посылкой снарядов раз в полгода, а там, как Макрон внезапно раздуховившийся начал нам обещать присылку войск. Вот что-то такое. Когда российская военная сила будет противостоять западной военной силе. Вот если мы до этого доживаем, ну все, значит, мы дожили до конца этой войны. Значит, уже Украина не будет уничтожена. Потому что стратегия вот такого, там, давайте дождемся, пока в России изменится политическая обстановка. Ну, так действительно может случиться, но это вопрос случая. Да? Это не может быть нашим планом А, не нашим планом Б, не нашим планом С. Поэтому вы можете легко опознать в Украине человека, который отчаялся и который... там действительно хватает за соломинку, по тому, насколько он серьезно готов следить за внутрироссийскими политическими событиями. Как правило, для Украины это не актуальный вопрос. Вам никто... Вы в автобусе не услышите, чтобы люди говорили, вот как же там в России, там будет очередной митинг против Путина или не будет, или как там прошло голосование, Путин нарисовал себе 80% или 90%. Вообще никому не интересно. Но все более-менее понимают, что это для нас сейчас не фактор. Никакой.
Ну хорошо, а такие события, как, я не знаю, фильм «Певчих» или там арест замминистра обороны?
Это российские новости. Это не имеет отношения к Украине и никак не...
И это понятно, да. Но
не заходит никак не в общую повестку.
Неинтересно.
Нет. Потому что фильм «Певчих» я его не видел, но сам факт, что он сколкнул такую большую волну, говорит, что это очень, очень хороший в этом смысле фильм. И таких событий, которые вот эту болотную гладь вот как-то там пускают по ней более-менее крупную рябь, чем больше, тем, естественно, лучше. Но при взгляде из Киева это не производит никакого впечатления.
Вернемся чуть-чуть назад, ну, буквально на одну минуту, когда вы говорили о том, что Украина ждет присылки не только вооружения, но и военной, живой военной силы. Да? Макрон действительно об этом говорил, это тоже всколыхнуло, кстати говоря, так же, как и фильм «Певчик», видимо, это всколыхнуло вот этот вот, по российской терминологии, коллективный Запад, но его всколыхнуло с точки зрения, что все начали говорить: успокойся, Макрон, мы, итальянцы уже заявили, что мы никого не пошлем, там еще кто-то там заявил, просто итальянцы, по-моему, последние, которые буквально здесь вот последние часы заявляли, что они никого не пошлют, и так далее, и тому подобное. Украина, я имею в виду сейчас не по вооружениям, а по вооруженным силам. Самостоятельно вы считаете, хотя я понимаю, вы не военный аналитик, как и я, собственно, но в Украине считают, что без такой внешней помощи не выстоять.
Что вы называете словом «выстоять»? То есть терять людей в таком темпе, как мы их теряем сейчас, наверное, можно еще какое-то долгое время. Если вас устраивает вот такой подход, я не знаю, кого он может устраивать. Наверное, можно и в этом смысле сказать, что Украина выстаивает, да. Но если мы хотим перемен, если мы хотим, чтобы этот кошмар закончился, нам, конечно, нужна реальная помощь, а не выражение сочувствия, да, беспокойности и прочего. Что касается реакции Европы, тут есть два момента, которые меня в этом смысле утешают. Во-первых, лиха беда начала. Хорошо, что вообще разговор смещается в эту сторону, потому что, если помните, в начале войны там даже был огромный вопрос, а имеет ли право Европа посылать хотя бы каски в Украину? Не будет ли это нарушением строгого нейтралитета? И если сейчас уже обсуждается, хотя и там и большинство считает, что нет, нельзя, а кто-то считает, что можно, значит, это уже тренд в правильную сторону. Это первое. Второе – эскалация. Это любимое слово у вот этих вот значит, полезных идиотов Путина. Мы не должны допустить эскалации. При этом под эскалацией, под неэскалацией понимается, когда гибнут украинцы. Это в порядке. Это в порядке вещей. Когда российская ракета прилетает в Украину, это не эскалация. Это, ну, грустно, там, да, может быть, печально, но что поделаешь. А вот если, да, вот если, если там уже какой-нибудь, значит, немецкая ракета прилетает в Россию, вот это, да, это эскалация. Это нужно избежать любой ценой, потому что это плохо. Украине, безусловно, нужна эскалация. Я не хочу, чтобы это звучало каким-то там прямо шоком. Вау-вау-вау. Это вполне очевидно. Не эскалация – это положение того, что есть сейчас. Это война на истощение, при том, что у России ресурсов больше, чем у нас. А эскалация означает смену ситуации. И вот эта эскалация живет по закону своей жизни. Если Макрон скажет, ну, окей, Италия не хочет, хорошо, мы посылаем наших военных сами. Этого уже может оказаться достаточным, чтобы втянуть процесс на такие рельсы, где для России ситуация меняется кардинально. Это не обязано быть, например, там, не знаю, иностранный легион Франции там, где-нибудь в окопах под Донецком. Это могут быть французские самолеты, которые будут базироваться где-нибудь в Польше или в Литве, и которые будут летать, сбивать российские военные самолеты. Или сбивать хотя бы российские ракеты, что было бы уже большим подспорьем. Но стоит начать, да, стоит как-то сделать первый шаг, как это будет развиваться в правильную для нас сторону. И плохую для России сторону, соответственно. Поэтому, да, безусловно, если вы ставите вопрос так, а будет ли Европа единогласно все это поддерживать? Нет, не будет. Единогласно не будет, потому что там есть люди типа Орбана, люди типа Фица, которые, и даже там менее одиозные персонажи, которые скажут, нет, мы ни в коем случае не приемлем эскалации. Но единогласие не нужно. Можно обойтись там, в худшем случае, одним Макроном, но, скорее всего, он не будет один. Скорее всего, если он начнет или кто-то другой начнет, то остальные последуют. Потому что понимание, что жить годами с войной в Европе невозможно. Что это невозможная ситуация. Что Путина нужно остановить, а остановить его можно только военной силой. Никакими словами, никакими решениями, резолюциями, ордерами на арест его остановить нельзя. Это значит, нужно убивать российских военных. Украина их убивает, но недостаточно для того, чтобы пломить ситуацию. Значит, что убивать, тот должен кто-то другой. Ну вот, вам просто на пальцах схема того, как это будет развиваться.
Ну, такая эскалация, она, конечно, предполагает то, что, как я понимаю, опять же, по той вернее, так не как я понимаю, а по той информации, которую я имею, и не только я, которую мы имеем в России, это предполагает какую-то вмешатель, ну, как, во-первых, мобилизацию, короче говоря, там не надо иносказаниями здесь заниматься, которые никакой, там, я думаю, особой поддержки в обществе не получат.
Мобилизацию какую?
И мобилизацию, прямую мобилизацию людей.
Во Франции вы имеете мобилизацию?
Это? Нет, в Украине. В Украине.
И в Украине мобилизация идет, ну, в Италии. Да. В Украине идет мобилизация, она не останавливалась ни на минуту, да. О чем мы здесь говорим сейчас.
Но такая широкая мобилизация, вот то, о чем она говорят широкая. Поляки. Нет, я имею в виду там с призывом людей, которые уехали, что их будут чуть ли не силой возвращать в Украину и так далее.
Людей, которые уехали, никак нельзя вернуть в Украину. Это разговоры исключительно такой вот уже внутриукраинский политический пиар. Потому что... Ну, я не думаю, что в российском эфире там нужно прямо глубоко влезать в эту политику Зеленского, потому что я Зеленского не люблю. И я, поскольку я человек из команды Порошенко, то когда я начинаю критиковать Зеленского предметно, это звучит как Порошенко наезжает на Зеленского. Я не хочу на себя брать лишний раз такую ответственность. Но просто базово на пальцах, вот если у вас так заботится судьба украинцев за границей, не существует способов вернуть их обратно, если они того не хотят. Кто хотел вернуться и мобилизоваться сам, да, пожалуйста, такая возможность всегда была, она и сейчас, но принудительно это сделать невозможно. Все вот эти вот полумеры, вроде того, что там украинские консульства не будут обменивать документы, ну, это все, извините, мертвому припарки. При этом Зеленский, конечно, хочет как-то продемонстрировать, что вот он управляет этими процессами, но не слишком... натягивая, что называется, уздечку. Да? Но вот он пытается так пролавировать между тем, что категорически неприемлемо для одной части общества, между тем, что категорически неприемлемо для другой части общества. В итоге так или иначе обиженными оказываются все, и пролавировать не получится. Там, так или иначе ему придется принимать какие-то решения, которых он принимать не хочет. Но, опять же, едва ли это... вот там предметно это можно разбирать долго, но наш эфир это точно тот эфир, который нам нужно разбирать.
Ну, да.
Что наша аудитория, ну, я думаю, по большей части не украинская, и это, но не так интересно.
Она не украинская, но не только она не только российская, конечно, не только в России, но мне кажется важным как раз, в России вообще закукливается, она самоизолируется, понимаете, мне как раз важно и в Россию, до России донести некую информацию, которую там люди не получают.
Вот мы сейчас донесли с вами до людей, которые получают информацию,
конечно,
в России,
конечно, до...
о состоянии, да, конечно, внутренней политики в Украине. Я не знаю, что они будут с ней делать, да, с этой информацией.
Они будут знать хотя бы. Ну, понимаете, мне кажется, что и Украине, хотя я думаю, что вы сейчас со мной будете, не то чтобы даже спорить, просто отвергните мои слова, опровергните мои слова, что мне кажется, что и Украине должно все-таки быть интересно, что происходит во внутренней политике России, поскольку так или иначе это сказывается на... Это все-таки сказывается на
Виталий, ходе войны. Виталий, когда, вот знаете, старый анекдот про Рабиновича, который приходит к газетному киоску, смотрит на первую страницу и не покупает газету. И когда он спрашивает: Рабинович, что вы там ищете? Некролог я ищу. Некролог на 10-й странице. Но тот некролог, который я ищу, будет на первой. Вот когда российской внутренней политике будет происходить что-то, что действительно влияет на ситуацию у нас, поверьте, мы этим будем интересоваться.
Ну, я имею в виду, что внутренняя
политика России... Сейчас интересоваться
особенно
нечем. Но и Богу интересоваться. России. Но не фильмом про Ельцина, и Богу интересоваться сейчас в украинском обществе. И не отставкой посадкой какого-то замашегу.
Ну да. Хотя, если так говорить исторически, да, то фильм про 90-е годы, они, безусловно, отразились и на Украине. И там Украина тоже себя увидит во многом. Если она посмотрит, конечно.
Не посмотрим.
Ну, хорошо. Ну, да. Ну, хорошо. Давайте, ладно, поскольку действительно там в Украине интересней международная реакция, мы говорим про Европу. В какой мере Украина ждет американские выборы? Вернее, чего она ждет от американских выборов? Насколько насколько приход Трампа может радикально что-то поменять и в какую сторону. Потому что, опять же, сошлюсь на политологию российскую, довольно много политологов, причем выступающих там против войны, против Путина, считают, что Трамп это не игра на интересы Путина, что у Трампа свои интересы, и это может быть более даже радикальная поддержка Украины, чем байденовская.
Пункт первый.
Да.
Если вы живете там где-нибудь в Праге или в Вильнюсе, или в штате Иллиной, для вас очевидно, что, ну, скорее всего, там, да, если вас не переедет машина, не упадет кирпич на голову, вы до этих выборов доживете. Потому что они там всего ничего, полгода осталось. В Украине у вас такой роскоши нет. То есть, да, безусловно, мы это держим в голове, но прожить это лето, и там эту первую половину осени, а тем более, что после выборов сразу президент новый не появляется, он появляется в январе у них. То есть, если Трамп выиграет выборы у Байдена в ноябре, то смена команды будет в январе. Вот дожить до января 25 года — это прямо далеко не очевидный квест по украинским меркам. Мы это, разумеется, держим в голове. Мы, ну, там все, кто хоть как-то что-то пытается выстраивать какую-то картину мира, но мы это держим в голове. Но это просто другое измерение времени. Нам нужно как-то пережить предполагаемое большое российское наступление летом и так далее, и так далее. То есть самые вещи, которые еще вот сейчас важны для нас, они с гораздо более коротким горизонтом. Теперь второй пункт. Ну, и Байден не настолько прямо много дает Украине, чтобы его потеря сама по себе, вот, в отрыве от того, кто будет следующий после него, была прямо ужас катастрофой. Да? Байден там все-таки... Вот уж кто был не эскалатором в этой истории, так это был Байден. Он проводил красные линии, потом отступал от них, потом, когда Россия их пересекала, делали, что этих красных линий не было, и... Там понятно, что если он остается, да, то это будет более или менее так следующие 4 года, даже если Байден будет вынужден, допустим, по здоровью уйти в отставку или просто умрет на посту. А такого нельзя исключать, потому что эти выборы, они самые возрастные. Вот если на обычных американских выборах, ну, да, конечно, не совсем праздный вопрос, кто вице-президент и кто кандидат в вице-президенты. Но там прямо ожидать разумно, что президент, который будет избран, не просидит 4 года, а вот будет заменен своим вице-президентом, но обычно этого не приходится. Последний раз такое было 50 лет назад. То вот в этот раз прямо оба основных кандидата, да, и Трамп, и Байден, вот они находятся в таком возрасте, в таком положении, что там прямо актуальный вопрос, там, кто там будет вице-президентом. Я думаю, что, возвращаясь к Трампу, с которого вы начали, я думаю, что Трамп сейчас это такая, ну, неизвестная величина. В пользу всегда Украины говорит то, что Трамп постоянно говорит миллион разных вещей. И считает, что если он что-то такое сказал про то, что Путин хороший парень, значит, он вот этому и будет следовать. Ну, а почему мы так должны считать, учитывая, что он про много вещей говорил сначала одно, потом делал другое. И вот с этой точки зрения, да, учитывая, что Трамп такой loose cannon, такой фактор абсолютно не предсказуемый, считать, соглашаться с теми, кто считает, что да, если выигрывает Трамп, все, это автоматически означает, что Путин победил, Путин достается вся Украина, вся Европа, и сейчас ему просто все сдадут. Нет, ну, для меня, с моей колокольни, так не выглядит. Кто из них лучше для Украины, я не могу сказать, я не знаю. Я не настолько увлечен в эту внутреннюю кухню, чтобы прямо вот уверенно говорить, что да, вот если там Байден, то это хорошо, Трамп это плохо, или наоборот. И я, опять же, мне не кажется, что кто-то из тех, кто это комментирует, даже профессионально, даже для тех, все для кого это хлеб, вот в той турбулентной обстановке, которая есть сейчас, что их прогнозы, ну, кто-то угадает, безусловно, да? То есть, когда у вас 20 политологов говорят 20 разных вещей, то кто-то из них будет прав, и тут-то мы скажем, что да, вот это вот самый хороший политолог, который постиг дзен, и который вот уже, значит, будет для нас теперь раком. Ну, просто понятно, что кто-то угадает из них. Это как с монеткой, да, вы можете там, кидаете монетку, был такой эксперимент у какого-то профессора экономики, вот он берет свою аудиторию и говорит, кто орел, кто решка. Люди поднимают руки. Кидают монетку, кто решка продолжает, кто орел, кто решка сейчас. И в итоге оказывается, что кто-то угадал до самого конца. И в терминах экономики, если бы это были реальные инвестиции, да, он был бы гениальным инвестором, да, писал бы учебники, как инвестировать и прочее, прочее. Но на самом деле он угадал. И уже кто-то такой точно будет, вот я не знаю, я не признаю то, что я был такой. Ну, политологам, конечно, это интересно, это их спартакиада. Ну, они в ней участвуют, мы с вами.
Наверное. То есть украинским политологам это неинтересно?
Украинским политологам это интересно, потому что их слушают об этом. А вот меня слушают, и они как-то на этом зарабатывают. Да, я на этом не зарабатываю, вы не знаю как. Наверное, тоже не зарабатываете. Поэтому делать такие уверенные прогнозы, а прогнозы должны быть уверены. Потому что если вы мямлите что-то, да, говорите, с одной стороны, с другой стороны, ну, чего вас слушать? Вы должны рубить правду матку. Ну, давайте не играть в эти игры. Это как с военной аналитикой. Это вот политология военного времени, это как военная аналитика военного времени. Она требует все-таки не столько прогнозов, сколько подачи.
И опять, ну, я от вас кажется, тоже, я не столько... Илья, я не столько прогноза от вас ждал, сколько рассказа о том, как ожидают Трампа, да, в Украине.
Давайте еще коротко. В Украине, вот именно за счет того, что общество ранено, очень многие вещи воспринимаются на эмоциях. И придаются значение тому, что на самом деле, вот если так посмотреть со высоты птичьего полета, ну не так уж важно. И любой чувак типа Трампа, который хоть когда-то, тем более в последнее время, говорит что-то про российское, это прямо красная тряпка. Если ты говоришь что-то про российское, то все, значит, ты враг, то точно такой же, как если бы ты сидел в окопе с красным скотчем на рукаве и стрелял бы по нам. А мир устроен несколько сложнее, да, и если вы хотите все-таки холодную аналитику от головы, то так его вести нельзя. На Украине Трамп воспринимается ровно так. А Байден воспринимается двояко. Да? Когда он там приезжал, вытирал слезы возле вот этой вот стены с фотографиями погибших, когда он там тем более объявлял там первые самые свои присылки оружия, да, это вау-вау, это наш дед, наш герой. Там, потом, когда все это застопорилось, он стал уже не наш дед, а какой-то такой двусторонний дед. В общем, это тоже все на эмоциях. Это не какая-то такая реакция, на которую прямо можете опираться и делать из нее какие-то выводы. Это вот люди, значит, то, что ты 5 секунд назад увидел в Твиттере, это важно, и на что ты отреагировал, а то, что там было 5 минут назад, уже давняя история. И вот так, так все 2,5 года.
Тем более, что Трамп там персонаж такой, легко действительно меняющий свою позицию и свои взгляды, и поэтому его трудно прогнозировать на долгий срок. Да, это все. Это можно только на пять минут, это может только действовать. Слушайте, раз уж мы заговорили, и вы предпочитаете, как вы видите, так сказать, на коротком, на не горизонте события рассматривать, что такое, потому что в России тоже об этом мало чего знают, вот это вот швейцарское, это известно только то, что Россия отказалась от участия в ней, вот это вот швейцарское... конференция по Украине, куда пригласили 160 государств, если я не ошибаюсь, я не знаю, сколько согласилось приехать и так далее. Это что-то, это тоже, это, извините, пиар, это некая такая пропагандистская больше акция, или там может быть какой-то реальный эффект практически, я не знаю какой, военный, экономический, может еще какой.
А, смотрите, если в итоге из этого ничего не получится, то, да, конечно, про это все будут говорить, что это был пшик, пиар и так далее. Но на самом деле там есть здравое зерно, просто не очень понятно, насколько это будет эффективно. Это вот как раз уже зависит от украинской дипломатии, насколько она хорошо это разыграет. Но вообще идея заключается в том, чтобы не дать Путину засунуть ногу в дверь. Вот есть этот самый очень полезный для Путина и опасный для Украины дискурс про то, что мирные переговоры всегда лучше, чем любая война. Что очевидно, вот по причинам, о которых мы говорили в начале нашей беседы, что очевидно не так. Потому что когда мирные переговоры маскируют желание получить передышку и навалиться с новыми силами на врага, то это не мирные переговоры, в том смысле, какому обычно это слово нужно понимать. А вот Путин, конечно, хотел бы, чтобы любые международные позиции по тому, что должно представлять собой это перемирие временное или там какой-то уже полноценный мир, чтобы они с самого начала отправной своей точкой имели какую-то его позицию. Крым не обсуждается, Крым российский. Новые регионы не обсуждаются, новые регионы российские. А вот там, где проводить границу этих новых регионов, ну, давайте там обсудим. Да, и там еще сколько Украина должна России, например, за военные расходы. А, ну, расходы так и быть мы вам простим, но уж новые регионы, там мы это шире их отрежем. А Крым вообще не обсуждается. Вот если вы собираете, как у любую международную встречу, неважно, Швейцарии, Полинезии, где угодно, с участием России, эта нога в эту дверь уже просунута. Потому что Россия просто не появится там, где не будет отправных вот этих вот точек, важных для нее. А дальше переговоры, манипуляции там, да, и так далее. Если собирать это без России, то без этой самой ноги, значит, Украина может там каким-то образом составить какую-то конструкцию, а дальше Путин будет пытаться на эту конструкцию наехать, торпедировать ее, но он уже будет иметь дело с конструкцией, которая стала консенсусом без него. Вот это как бы генеральная идея, да, это то, что должно случиться, если украинские дипломаты все получится, как они хотят. А получится или нет, естественно, Путин это будет пытаться сломать. И через своих там друзей и агентов, и там какими-то другими своими демонстрациями позиций, что нет-нет-нет, вы договоритесь о чем хотите, а Россия будет делать то, что хочет. А кто из этого перетянет, ну вот я не берусь предсказать. Мне, конечно, шкурно важно, чтобы это была Украина, а не Россия. Но как-то прямо обещать, что это будет так, я не могу, потому что путинские вот эти вот крунис его, да, вот эти миньоны, они тоже знают свое дело и тоже не всегда даром едят свой хлеб. Поэтому посмотрим, что будет.
Ну, действительно, действительно, посмотрим. Илья, последний вопрос, не могу, наверное, его не задать. Мы с вами выходим в эфир буквально накануне Дня Победы. Дня Победы, я бы сказал так, в советском формате, да, в привычном формате. Это для Украины, это по-прежнему День Победы ли? И более, может быть, общий вопрос, вот я по себе даже чувствую, я достаточно много занимался историей войны, Второй мировой, что за эти два года вот современной войны, ну, у меня, во всяком случае, начались какие-то перемены даже во взгляде и в представлениях о той войне. Как Украина сегодня воспринимает Вторую мировую войну? Что такое для Украины? Кстати говоря, замечательный факт. Там есть разговоры о важном, по-моему, это называется сейчас «Новый урок», который в советских. Ну, в общем, в российских школах, да, появился, значит, там вот такие методические указания к 9 мая для этого урока, подчеркнуть значение подвига не только русских солдат, но и грузинских, армян, ТБПП, всех можно перечислять всех подряд. Украинцев там нет, как будто они не воевали, хотя известно по статистике, что украинцы на втором месте после русских, ну, этнические, да, группы, если брать, по количеству погибших во время войны.
Ну вот, давайте две разные стороны заведем разговор, потому что есть Вторая мировая война, у которой была своя история. И понятно, что это вообще человеческая болезнь. Это во всех странах на историю смотрят как на футбольный матч. Вот есть свои, за которых мы болеем, есть чужие, против которых мы болеем. И мы смещаем все акценты вот в сторону того, чтобы было приятно про свои. Мне не кажется, это правильным подходом к истории. История, вот она какая была, такая есть. Ее нужно стараться выяснить, да, и принять такой, какая она была. А там, если на этом, на самом раннем этапе, когда устанавливаете факты, вам уже мешают ваши установки там патриотические, какие угодно, да, то это просто плохой подход. Эти этапы нужно разделять. И понятно, что идущая сейчас война, это, ну, максимально неблагоприятное время для того, чтобы заново там как-то переосмыслить Вторую мировую. У вас, безусловно, там будет окрашено все это в нынешние краски.
Безусловно.
Да, то есть это просто очень плохое время для этих занятий. А это важные занятия, они, понятно, что они не прерываются, но только результаты всегда будут у вас контаминированы, загрязнены вот тем, что вы не можете sine ira et studia, да, описывать, как там у Пушкина было, у Пимена, не мудрство и лукаво, не ведая ни жалости, ни гнева. Вот не получается, не ведая ни жалости, ни гнева, во время войны писать про другую войну, потому что пишешь про свою войну. Это одна история. А вторая история – это советская 9 мая, вся связанная с ним атрибутика, вот эти ленточки, которые в Украине уже получили стойкое название «колорадских», а в России их называют как там георгиевские или как-то еще.
Георгиевские,
да. Вот эта атрибутика, вот сейчас максимально, вот из сегодняшнего дня, видно, как Россия, именно Россия, да, потому что в Советском Союзе это имело другое значение. В Советском Союзе День Победы был нужен для того, чтобы вот как-то за бравыми маршами, чтобы это был праздник без слез на глазах. Там была, конечно, песня про праздник со слезами на глазах, но в первую очередь это праздник. Вот эти слезы, это все не нужно, значит, давайте там маршировать под звуки марша. И там как можно веселее, там шарики, там, да, и прочее, прочее. А в России этому придали совершенно другой смысл. В России это вот есть такой английский глагол to weaponize, то есть превратить в оружие. В России это нельзя сказать одним словом, но это именно то, что Россия сделала, нынешняя путинская Россия, причем не с самого старта, не с нулевых годов. Это началось где-то, наверное, ну, с десятых примерно, там, или с рубеж нулевых десятых. Превратила реально в оружие. Потому что без вот этих самых, значит, деда воевали и можем повторить, ну, невозможно было бы людей сгонять на эту войну, так они сгоняют их сейчас. Это было важной частью вот этой подготовки. Все эти, значит, памятники, как правило, максимально уродливые, да, казенные, но священные при этом, да, то есть какой-нибудь там совершенно как снежная баба, скрепленный там советский солдат, это священно, потому что вот это памятник войне. Почему священно? Как священно? Что за этим стоит? Эту тему не надо понимать.
Дети в гимнастерках, да.
Ну, дети в гимнастерках, это тоже последние годы, это последние 10 лет, скорее всего, после 2014 года. И понимание того, что Россия вот эту тему вепонизировала, я не знаю, уродливое, конечно, слово, но просто, чтобы не говорить 10 раз, превратила в оружие, оно в Украине совершенно универсальное. То есть, если вы 10 мая, да, 9 мая выходите там в советской пилотке, вас, скорее всего, побьют, не спрашивая, что вы имеете в виду. Там, кто у вас был дедушка, там, да, какие у вас там, значит, слезы на глазах. Это просто как выйти с российским флагом. Или в российской военной форме. Или с красным скотчем на рукаве. И я не думаю, что это имеет шанс развернуться куда-то назад. Сносятся памятники советские. Вот ровно те самые, сделанные по схеме. Вот солдат в гимнастерке, значит, он там символизирует все, что ты должен верить. Это, ну, сносится к чертовой матери, сдается на металлолом или там просто перерабатывается в щебень, если это был каменный памятник. Не говоря же о памятнике советским генералам, допустим. Да, там памятник Ватутина, например, в Киеве, он стоял вот до... Его же во время этой войны снесли. Это уже в 22-м году было, и в 23-м даже. Это процессы необратимые. Просто потому, что цену вот этих вот всех, значит, припудренных, приукрашенных и побеленных звездкой памятников в реалиях сегодняшнего времени нам объяснили очень наглядно. Танк Т-34 на постаменте – это то же самое, что танк «Армата», который едет тебя убивать. Никакой разницы между ними нет. Если у тебя в своем селе стоит такой танк, ну, подумай, должен ли он там стоять. Это Украине просто объяснили вот максимально доходчиво. Поэтому отношение ровно такое. Да, безусловно, как и к Русской Православной Церкви, там есть какие-то адепты, просто такие неубиваемые совершенно, да. Хоть что, но вот там патриарх Кирилл, хотя он и благословляет, чтобы тебя убили лично, вот тебя, там, жителя села такого-то, да, там, Капыздыча какого-нибудь. Но все равно, значит, вот пасочка, там, то есть кулич, то, что называется по-русски. Вот, значит, Русская Церковь, вот там молитва, это все. С военной атрибутикой, с атрибутикой 9 мая это в меньшей степени так, но, в общем, есть и такие, для которых это тоже не поменялось. Они, конечно, сейчас маргинальная часть общества. Я думаю, так и будет всегда. Потому что, ну, слишком наглядный урок мы получили за эти последние 2 года.
Ну, а если без атрибутики, это...
А без атрибутики 9 мая не бывает. Если у вас нет... То есть... этих самых пилоток и ленточек, то это не 9 мая. Это уже что-то другое. В Европе это 8 мая. Украина перешла на отмечание, не на празднование праздника, да, а на отмечание годовщины. 8 мая как дня памяти тех, кто погиб во Вторую мировую войну. Это совершенно другое.
Да, и как, ну, и как
это дня, вообще другой как смысл.
Дня, как дня, когда
фразу «никогда больше», даже если эта фраза по итогам вот этой вот войны оказалась таким довольно пустым словом, потому что ровно сейчас то, что происходит. Но то, что не должно было повториться, повторяется сейчас. Но все-таки фразу «никогда больше» вьепонизировать, превратить в оружие сложнее, чем фразу «можем повторить». И в этом разница между 8 мая и 9 мая.
И президент Зеленский не выступает 9 мая, там, с каким-то, ну, 8-го, 9-го, это неважно, с каким-то
выступлением и так далее. 8-го, по-моему, выступает, но, в конце концов, это не президентская речь, да, это речь про отношение общества, ну, да, в целом ко всему этому. Ну,
да. Спасибо большое. Я говорю спасибо адвокату Илье Новикову. И до новых встреч. Спасибо за этот разговор,
Илья. Всего хорошего.
Очень здорово. Всего доброго.